В развитых демократических странах, как показывают не только социологические исследования, но и простой политический опыт, скажем, выборов, средний класс представляет собой наиболее активную демократически настроенную часть общества. Это они в основном выступают за укрепление местных органов самоуправления, за контроль над деятельностью власти, за свободу прессы и информации. В авторитарных странах роль среднего класса бывает практически противоположной. Классический пример – средний класс Китая, самая консервативная прослойка общества, получившая экономические свободы от нынешнего режима и всячески его поддерживающая. Ну а в тоталитарных государствах средний класс – это просто сторонники или активисты правящей партии или диктатора. Что собой представляет сейчас средний класс России и как повлиял на него экономический кризис? В дискуссии принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
В нулевые годы произошло что-то вроде социальной революции или, по крайней мере, радикальной социальной трансформации. Я отталкиваюсь от данных московских риэлторов. Если в 90-е годы основным покупателем московских квартир был предприниматель, то в нулевые годы им стал в основном чиновник. Ну, покупка московской квартиры – это вряд ли базовый индикатор для отнесения в средний класс, потому что слишком дорого, это, видимо, верхняя часть среднего класса и то, что выше. Но, тем не менее, совершенно очевидно, это свидетельствует о перемене и в самом составе среднего класса. В последние годы чиновник в нем занял довольно заметное место. И второе наблюдение. Кризис 98-го года, по ощущениям, воспоминаниям и по некоторым другим признакам, был в значительной степени общим для всех. Сегодня кризис затронул в основном предпринимателей среднего уровня, ударил очень сильно по рабочим, но не по чиновникам. И средний класс получается расколотый. Первый мой вопрос, Наталья Васильевна, к вам. Что происходит со средним классом в кризис? Чего нам от него ждать?
Начнем с того, что до кризиса за 90-е годы он действительно трансформировался. И проведено несколько исследований размеров и структуры среднего класса. Все они показали, что размер среднего класса не вырос 20-23%. Но внутренняя структура изменилась. Теперь половину среднего класса составляет бюрократия. Чиновники разных ведомств и структур. Следовательно, в кризис, в отличие от 98-го года, мы, конечно, вошли по-другому. Во-первых, сам кризис другой, намного более жесткий. Просто он продлен во времени и далеко еще не закончился. И, во-вторых, конечно, я с вами соглашусь, предпринимательское сословие испытывает гораздо большие нагрузки, чем чиновники. Но чиновники тоже меняются. Как говорят мои знакомые, работающие в поле социологи, берут как в последний раз. То есть, несмотря на сокращение очень большой экономической активности, да, экономического продукта, размер откатов и взяток не сократился.
Спасибо. Дмитрий Борисович, исходя из того, что действительно доля чиновников в среднем классе увеличилась, исходя из того, что кризис оказывается не совсем все-таки общий для всех, а он общий для страны и отсутствует для чиновников, ваша оценка?
Ну, я для начала хотел бы обрезать низовые классы. Вот они, что самое интересное, как раз кризис ощущают менее всего, как это ни странно. То есть, если человек получает, там, скажем, пенсию, там, 4000 рублей, и живет, как и в советские времена, с доходами натуральными со своего 600-шного участка, там, в виде помидоров, огурцов и картошки, то для него проблемы там, курса доллара, какой-то еще там инновационной привлекательности страны, это абсолютно теоретические вещи. Он как жил раньше, так и живет. И, соответственно, кризис прошелестел где-то у него над головой, он только из радио или из телевизора о нем слышит. А вот те люди, которые действительно связаны с серьезной экономикой, они, конечно, получили очень серьезный, ощутимый удар. И здесь правда ваша, мои наблюдения тоже совпадают с этими постановками о том, что действительно бюджетникам-то сейчас живется относительно неплохо, а по некоторым показателям даже лучше, потому что есть фонды вот эти наши, есть мешок с деньгами, из которых бюджетникам выплачивают деньги. И стабильно выплачивают. И, соответственно, тот, кто при бюджете, прямо или косвенно вытягивая из него откаты и взятки, тот живет даже лучше. Я позволял себе пользоваться даже таким противным термином, как бюрнес, то есть бюрократический бизнес. Это сплав бизнеса и бюрократии, когда бизнес подкармливает бюрократию, а она взамен обеспечивает ему монопольное положение на местном рынке или на федеральном рынке. И вот этот самый бюрнес, он действительно очень быстро развивался, и в нем укреплялась бюрократическая составляющая. Я напомню, что господин Грызлов жаловался, что у нас бюрократия прирастает на 100 тысяч в год. За 8 лет, это было на съезде «Единой России», он говорил, значит, за 8 лет 800 тысяч бюрократов прибавилось, и в результате чиновников стало в России больше, чем было в Советском Союзе. Что, собственно, естественно, вытекает из идеологии построения государственной вертикали, то есть укрепления иерархии бюрократии. И, естественно, это основа режима. И, естественно, о ней в первую очередь и заботится высшее руководство. Именно поэтому бюджетники себя чувствуют достаточно хорошо, но тоже до поры до времени. И кризис вымывает из среднего класса как раз мелкого и среднего предпринимателя. Потому что ему-то как раз никаких благ и помощи не оказывается. Он теряет свой маленький магазинчик, он теряет свой офис. Мы видим, как в Москве висят транспаранты, сдается в аренду. Значит, кто-то покинул этот офис, уехал, или перешел в другую сферу деятельности, или просто лег на дно. То есть такая частная активность сужается, бюрократическая активность расширяется. Вопрос только в том, сколь скоро вот эта растущая быстрая бюрократическая составляющая проест бюджетные накопления. По моим представлениям, это будет, ну, в течение, скажем, ближайшего года, вряд ли дольше. И вот тогда-то и начнется очень неприятная ситуация для высшего руководства, потому что опора и надежда, бюрократия новая, или, точнее говоря, бюрнес, бюрократия, связанная с бизнесом, начнет скрипеть и жаловаться. Вот как из этой ситуации начальство будет выбираться, я ума не приложу.
Спасибо. Наталья Васильевна, вот мы видим даже вот из нашего разговора, что все-таки кризис разделил страну на три части. Это верхняя часть, то, что Дмитрий Борисович назвал бюрнесом, нижняя часть, то люди, которые живут в основном натуральным хозяйством, стратегия ухода, которую кризис не коснулся, пошел поверху. И средняя часть – это люди, которые живут от своей деятельности и которую кризис ударил больнее всех. Вот как вам кажется, такой раскол общества, он чем грозит?
Ну, во-первых, те 40% населения, так называемые нижние слои, плюс еще 10%, это 40% перехода от среднего класса к нижнему, и еще 10% – это реальная бедность. Они 98-го года кризис особо не заметили, если уж на то пошло. И в них тоже есть затронутые. Это рабочий класс, это те, кто занят на машиностроительных предприятиях. И там 20% высвобождения в виде административных отпусков и неполной занятости. Как же не затронуло? Затронуло. По среднему классу берем предпринимательское сословие, элит свободных профессий еще как затронуло. Но и средняя бюрократия – это ведь всего лишь отложенный удар к лету 2010 года по всем прогнозам самых разных структур, фонды заканчиваются. Это всего лишь отложенный удар. Поэтому так молятся на цену на нефть, чтобы она осталась хотя бы 70, чтобы вот эти средние слои бюрократии могли кормиться. По верхнему классу удар есть и очень сильный. Во-первых, удар и экономический, потому что наш крупный бизнес потерял очень много. И то, что он сейчас выводит за рубеж, да, это медицинский факт, остатки доходов, но часть из них идет на оплату внешних кредитов. Теряет и федеральная бюрократия, здесь скорее не экономический удар, а мощнейший психологический удар. Все, закончилась эпопея с энергетической сверхдержавой. Придется прилаживаться к совершенно другому состоянию экономики и психологическому самочувствию. Поэтому я считаю, что за исключением тех, кто действительно дальше огорода ничего не видит, кризис затронул практически всех. Только формы разные и сроки разные.
Спасибо, Наталья Васильевна. Дмитрий Борисович, как будет воздействовать вот этот вот, то, что Наталья Васильевна назвала отложенным ударом на состояние среднего класса, а значит и на состояние всего общества?
Скажется негативно. Просто потому, что помимо чисто экономических последствий, которые действительно отложены, я с Натальей Васильевной соглашусь, ну, если кормишься за счет мошны государевой, а эта мошна тащает на глазах, то раньше или позже она кончится, и кормиться будет нечем. Но плюс к этому есть еще и такое явление, как заторможенное осознание. То есть еще люди не полностью осознали вот глубину кризиса и, в общем-то, его безнадежность, потому что даже если, там, скажем, Запад начинает подниматься, это вовсе не аргумент в пользу того, что начинаем подниматься мы. Потому что они будут подниматься по другой траектории. Кстати говоря, нет оснований ожидать такого стремительного роста цен на нефть, потому что они будут подниматься, в частности, на развитие энергосберегающих технологий. Так что через полгода люди к экономическим проблемам ощутят и ментальные. Потому что в телевизоре, ну, в общем, относительно все благополучно, мы поднимаемся с колен, а на личном опыте человек сталкивается с серьезными неприятностями. Ну, буквально вот недавно Росстат опубликовал данные о снижение реальных располагаемых доходов населения. Это очень печальная новость, неизбежная новость, но люди еще вот ее не ощутили полностью на своей шкуре. Они думают, что это вот временно, что через месяц-два все наладится. А через месяц-два будет только хуже, потому что у экономики есть процессы отложенные. Так вот быстро по щелчку пальцев ничего не меняется. И еще более консервативная вещь – общественное сознание, которое трудно перестраивается. Вот когда пересекутся две кривые, значит, осознание общественного мнения и перемен и реальное ухудшение состояния своего личного кошелька, вот здесь начинаются совершенно непредсказуемые последствия. Я причем думаю, что именно средний класс и выступит инициатором неудовлетворенности или инициатором каких-то действий. Потому что те самые низовые слои, которые заняты огородами, как мы определили, они не обладают ресурсом политической и социальной активности, мобильности. А вот средний класс, он уже некоторые права свои осознал. Он их понимает не как теоретические там рассуждения, а как конкретное право на конкретный доход. Начнет проявляться в совершенно неожиданных местах и очень по-разному раздражение вот этим самым бюрократическим засильем. Бюрократы действительно сейчас берут так, как будто вот в последний раз. И, может быть, оно и соответствует действительности. Им недолго остается гулять-то. И в результате мы получим массовое разочарование и бюрократов, бизнесменов, можно так сказать, которые резко снижают доходность своего бизнеса, и тех людей, которые их питают, то есть являются объектами поборов, бизнесменов. И что тогда произойдет, мне думать, честно говоря, надо, но как-то даже не очень хочется, потому что ситуация входит в то, что физики называют точкой бифуркации, когда черт ее знает, куда понесет. Может понести в сторону вот массовых уличных беспорядков, а может понести, и это будет благополучно, в легальную сторону смены власти с помощью избирательных процедур, хотя вот мне что-то в это слабо верится. А что самое плохое, власть, понимая, что теряет контроль, очень может устроить что-то вроде силового наведения порядка, начала новой какой-нибудь войны, просто для того, чтобы отвлечь вот все эти негативные явления, замкнуть их на какую-то фальшивую альтернативу. Ну, коль скоро война, то нам надо всем сплачиваться, бороться против внешнего или внутреннего врага. Тут не до кризиса, не до зарплаты, враг у ворот. Вот это может быть самым тяжелым последствием кризиса.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко.